передаче «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Передача шестая. Февраля 1945 года. Дует сильный ветер. На улице очень холодно. Мы стоим целыми часами на площади. Наконец, приходит приказ, чтобы больные собрались в отдельную бригаду. Концлагерь Гросс-Розен эвакуируется. Я оставляю как больной свою бригаду и перехожу в бригаду для больных. «Вернитесь назад!» — кричат мои старые товарищи. У меня борьба и сомнение — переходить или оставаться. Но после минутного колебания я все-таки возвращаюсь обратно. Мы теперь на главной площади. Но и здесь опять кричат, чтобы больные собрались в отдельную бригаду. Я оставляю моих товарищей и опять перехожу в ряды больных. Я чувствую, что во мне что-то борется, но я не понимаю, что это такое. Так и переходил несколько раз от здоровой к больной бригаде и обратно, пока, наконец, не решился идти с больными. На главной площади нас построили по 100 человек, и к каждой такой бригаде приставили одного немца из заключенных. Площадь была битком набита ожидающими своей очереди. Наконец, после обеда пришла и наша очередь, и мы подошли к стоящим на площади большим вазам с продуктами. Каждый отправляющийся в дорогу получал 2-килограммовый черный хлеб и 1-килограммовую банку с мясными консервами. А после всего этого в дорогу. В неизвестную дорогу. Я не могу забыть тех чувств, которые охватили меня, когда я вместе с другими очутился за главными воротами. Мы шли по 5 человек в каждом ряду. Окружая нас, шли вооруженные эсэсовцы. На 10 заключенных приходился 1 эсэсовец. Господи, в Твои руки предаюсь. Храни меня, Господи, и не оставь. Молился я, когда вышел за главные ворота. «Пешком или на поезде?» — спрашивали мы друг друга. Но вскоре, когда нас направили в сторону станции, мы уже знали, что поедем, а потому легко вздохнули. Уже в 100 метрах начали попадаться пристреленные из партии, ушедшие раньше нас. Они лежали по обеим сторонам шоссе, в канавах. Уже здесь стреляют. А что будет дальше? — подумал я. Я не могу забыть среди убитых одного еврея. Он сидел на корточках с головой, запрокинутой назад, а его открытые на строгом и белом лице глаза смотрели прямо в небо, как бы молясь Богу. Маленькая станция Гросс-Розен была заставлена товарными вагонами, в которые грузили заключенных. Совсем близко слышна была канонада. Мы стояли возле станции несколько часов, а когда стемнело, Нам велели вернуться обратно в концлагерь, теперь утопающий в совершенном мраке. Даже электрические лампочки на колючих проволоках не были зажжены. Когда мы вошли внутрь лагеря, наша бригада разошлась спать в разные бараки, каждый на свое старое место. Когда я вошел в свой 7-й блок, он был занят чужими и незнакомыми мне людьми. На полу было много мусора, шкафы, в которых когда-то сохранялись продукты, были взломаны, разбиты, с окон была сорвана черная бумага, которая не пропускала свет наружу. И когда зажгли свет, наш концлагерь обстреляли ночные аэропланы. Сейчас же свет потушили и больше не отважились его зажигать. Я еле нашел свободный сенник и, не раздеваясь, лег на него, но долго не мог уснуть. Я думал о тяжелых днях, пережитых здесь, в Гросс-Розен, и о том, что ожидает меня впереди. Этой ночью приснился мне странный сон. Я увидел во сне страшного эсэсовца. Он напал на меня и отобрал мой черный портфель, разрезав его на куски. Затем видел я большой темный лес, в котором была большая клетка с высокой сеткой, в которой сидел огромный лев. Когда лев меня увидел, он начал рычать и прыгать на сетку. Все выше и выше прыгает лев и, наконец, прорывает сетку и, не замечая меня, убегает в лес в ночную темноту. Потом снилась мне большая комната. Я сидел за большим столом, на котором лежало много мужской одежды. Я снял свою одежду заключенного и оделся в одежду свободного гражданина. Какой-то голос говорил: «Расходитесь, вы свободны». Я проснулся и, лежа на сеннике, долго раздумывал о виденном во сне. Впоследствии я узнал, что сон был вещим, ибо все то, что я тогда видел во сне, сбылось наяву. На рассвете 11 февраля загудел опять концлагерный гонг. Это был последний гонг в Гросс-Розен. Мы опять собрались на главной площади и прошли через главные ворота. На колючей проволоке в разных позах висело несколько заключенных, убитых электрическим током. Состав нашей бригады был иной, чем вчера. Многие, не найдя нас, очевидно, примкнули к другим бригадам. Мы шли опять в сторону станции. Теперь уже гул от нескольких тысяч ног по каменной мостовой не мог заглушить орудийной стрельбы. Фронт был, очевидно, совсем близко. Когда мы пришли на станцию, там нам велели поспешно грузиться по 120 человек в товарные, непокрытые крыши вагоны, в которых когда-то возили уголь. У меня жар, и я чувствую себя очень слабым, особенно в тот момент, когда нам приказывают грузиться в вагон. Дверь вагона заперта. Нам, чтобы попасть внутрь вагона, приходится лезть через верх. Я сначала пробую взобраться на буфера, но это мне никак не удается. Я все время падаю на землю, но кто-то мне помогает. Я ему сердечно благодарен. Я на половине пути, и теперь мне нужно перелезть через высокие доски вагона. Я берусь руками за верхние края досок и помогаю себе ногами, но сразу же опускаюсь на буфера. Я чувствую большую слабость в руках и ногах. В голове шумит, по лбу катится пот, в глазах делается темно. Несколько человек сверху берут меня за руки и тянут к себе, а кто-то помогает снизу. Когда я, наконец, попал в вагон, там оказалось настолько тесно, что не было возможности не только присесть, но и свободно стоять. К нашему поезду подают паровоз. В вагон входят 3 эсэсовца с винтовками, 1 унтер-офицер и 2 рядовых солдата. Они располагаются у стенки вагона. Поезд трогается в неизвестном направлении. Мы проезжаем через Стригау, а затем позже едем через Дрезден. Когда мы проезжаем под мостами, на них часто стоят люди и смотрят вниз на нас. По красивым асфальтированным дорогам Германии беспрерывно едут обозы гражданских беженцев и идут колонны заключенных концлагерников. В Дрездене наш поезд останавливается на главной станции, и нам приказывают не смотреть через стенки вагонов. Ночью мы спим по очереди. Один лежит на полу и спит, другой ожидает. Утром приходят новые эсэсовцы, новый унтер-офицер, лет около 50, и производит впечатление угрюмого и злого человека. Он сразу приказывает заключенным отодвинуться от него подальше. Винтовок эсэсовцы не выпускают из своих рук и смотрят на нас с недоверием и с пренебрежением. После прихода новых эсэсовцев в вагоне сделалось еще теснее. Откуда-то появился незнакомый нам заключенный немец лет 55, заметно проявлявший оживленную деятельность. Он говорил всем, что он эвакуированный Капо из концлагеря Аушвиц и требовал для себя на полу места, чтобы лечь. Он был дерзок, в высшей степени нахален и ни с кем не считался. Когда назначенный еще в Гросс-Розене бригадир немец обратил на это его внимание, он сказал громко, чтобы все слышали, что он теперь является нашим бригадиром и что все должны его слушаться. Теперь он часто стоял с новыми эсэсовцами и курил с ними папиросы, которые собирал среди заключенных. Было видно, что он вошел в контакт с новым начальством и являлся их человеком. Аушвицкий бандит, как его шепотом все называли, появлялся неожиданно во всех уголках вагона, внимательно прислушиваясь ко всем разговорам и присматриваясь особенно к тому, у кого и что было, и кто что ел. Он сразу же заметил у меня узелок с продуктами, полученными из дому, и несколько раз обращался ко мне, прося дать ему чего-нибудь. А когда получил, то начал сам забирать, не спрашивая меня. К концу дня у меня ничего не осталось. В конце концов он забрал мой черный портфель и унес его унтер-офицеру. То же самое он проделал и с другими товарищами, а того, кто протестовал, бил кулаками и палкой. Все, что было лучшего, он относил эсэсовцам и с ними делился. После того, как у меня ничего не осталось, даже тех продуктов, которые я получил на дорогу в Гросс-Розен, ко мне подошел аушвицкий бандит накрыл меня одеялом и начал бить кулаками и палкой по голове, приговаривая при этом: «Тебя скоро расстреляют! Тебя скоро расстреляют!» Он начал всех терроризировать, и никто не имел никакой возможности защищаться. Я стоял приблизительно в 3 шагах от того угла, где находились эсэсовцы. Моим соседом с правой стороны был высокий, больной и очень худой поляк. К нему подошел аушвицкий бандит, требуя от поляка, чтобы тот уступил ему свое место. «Уйди, я здесь лягу на полу», — обратился он к моему соседу. Все с удивлением посмотрели на аушвицкого бандита. «Здесь и стоять негде, а вы хотите лечь», — раздались кругом голоса. Поляк не уходил. «Господин эсэсовец, меня здесь не слушаются», — обратился он к унтер-офицеру. «Камхер», — приказал эсэсовец моему соседу. Тот сразу же послушался и стал возле меня с правой стороны. Унтер-офицер поднял винтовку и направил дуло в затылок стоящему. Раздался выстрел. Не успел я опомниться, как несчастный упал прямо на меня. Его горячая кровь брызнула струей на мою одежду. Я быстро поднялся со своего места и вместе с другими перешел в противоположную сторону вагона. Смерть моего соседа потрясла меня до глубины души. Я продолжал там стоять и не возвращался на старое место. Потом раздалось еще несколько выстрелов. Это эсэсовцы расправлялись с несчастными заключенными. Уже темнело, когда вдруг раздался в вагоне резкий голос старшего эсэсовца. «Ты в теплой шапке, который сидел возле меня, иди сюда. Теперь пришла твоя очередь». Что-то как обухом ударило меня по голове, и сердце забилось быстро, быстро. «Теперь моя очередь», — подумал я. «Но за что же? Ведь я же не виноват. За что хотите убить меня?» — хотелось мне крикнуть эсэсовцу. Но я сдержался и спрятался за спинами товарищей. «Иди сюда!» — продолжал звать злым голосом эсэсовец. «Если не придешь, я буду стрелять в толпу», — грозил он, направив винтовку в середину вагона. Тогда мои соседи начали меня проталкивать насильно вперед. «Иди, иди», — говорили они, — «он нас застрелит». Для меня не было никакого выхода, и я начал сам медленно проталкиваться вперед к эсэсовцам. Я шел очень медленно и все время молился Богу. «Господи, спаси меня! Господи, спаси! Я погибаю!» Когда я уже был приблизительно в 5 шагах от эсэсовцев, я вдруг услышал внутри себя властный и сильный голос, который кричал мне: «Не иди дальше! Садись!» Я моментально сел, снял с себя теплую шапку и прикрылся первым попавшимся одеялом. Эсэсовец продолжал звать, но я молчал и в сильной тревоге продолжал молиться Богу. «Господи, спаси меня! Господи, спаси! Ты тот же самый сегодня, что и вчера! Боже, дай мне увидеть еще мою жену и детей!» Было уже совсем темно, когда эсэсовцы послали аушвицкого бандита с электрическим фонарем разыскать меня. Я был ни жив, ни мертв, и только украдкой, сидя на своем месте, из-под одеяла выглядывал и видел, как он ходил из угла в угол и освещал лица заключенных. Но на мое счастье фонарь светил очень слабо, и ищущий вернулся ни с чем к эсэсовцам. Я слышал потом, как унтер-офицер сказал вслух: «Ничего. Мы получим продукты на 2 дня и будем ехать еще долго. Мы найдем его завтра». Я сидел, накрытый одеялом, и думал о своей судьбе. Я мог выскочить из вагона и отдаться в руки полиции. Я мог ожидать утра, чтобы быть расстрелянным. Но я, осененный свыше, выбрал третий выход. Я обратился к Богу, решив у Него искать спасение. После этого унтер-офицер приказал всем в вагоне лечь на пол в три этажа один на другого. Приказ эсэсовца нужно было исполнять моментально, поэтому не было времени улечься удобно. В страшной давке люди ложились друг на друга, и вместо трех выходило четыре и больше этажей. Подо мной лежал какой-то молодой поляк, а надо мной француз. Мои обе ноги попали в другую группу, и их никак нельзя было оттуда извлечь. А на моих плечах, кроме француза, было несколько чужих соседних ног. Полчаса после этого в вагоне стоял сплошной стон и крик лежащих в самом низу. Кто пробовал вставать, того укладывала пуля эсэсовца. В нашем вагоне уже было много убитых и раненых. Я помню, как к одному французу, поднявшему голову, эсэсовцы послали аушвицкого бандита, чтобы он его привел к ним. «Вставай», — сказал бандит и начал тянуть француза за руки. Но тот упирался и все время умолял. «Помилуйте меня, я хочу жить. У меня жена и четверо детей». Окончилось тем, что аушвицкому бандиту не удалось поднять лежащего француза, и он остался жить. Какой-то поляк, лежащий в противоположном конце вагона, вдруг поднялся со своего места и начал кричать, размахивая руками. «Воздуха! Дайте воздуха! Все равно умирать! Стреляй! Ну, стреляй!» Я видел, как несчастный начал взбираться на борт вагона. Потом раздался резкий выстрел. «Ну, стреляй, стреляй, все равно умирать!» Продолжал он говорить по-польски, поднимаясь вверх. Раздался второй выстрел, и его тело быстро сползло вниз, а затем послышалось громкое хрипение умирающего. Подо мной беспрерывно кричал и стонал молодой поляк, прося, чтобы ему дали возможность подняться и вылезть наверх. Он умолял, просил и проклинал. «Пустите меня наверх, я умираю без воздуха». «Тихо, не кричи», — просили мы несчастного. Мы боялись, что эсэсовцы будут в нас стрелять, но несчастный не унимался. Тогда я попросил лежащего надо мной француза, чтобы он немного подвинулся в сторону, чтобы я мог подняться и освободить лежащего подо мной поляка. Француз согласился, но как только он чуть приподнялся, раздался выстрел, и пуля просвистела возле самого моего уха. Как скошенный француз сразу же упал на меня. Я был уверен, что он убит. Я взял француза за ногу, потряс его и прошептал: «Ты жив?» Но он не отвечал. «Ты жив?» — повторил я громче. «Да», — ответил он тихо. «Ну, слава Богу!» — вздохнул я свободно. На одной станции, когда наш поезд остановился, кто-то снизу спросил нашего унтер-офицера: «Почему в вашем вагоне такой ужасный крик?» «У меня в вагоне очень много бандитов и воров. Они крадут друг у друга вещи и режутся на ножах», — ответил наш эсэсовец, а потом спросил: «Что мне делать? Могу ли я стрелять, господин офицер?» «Стреляйте», — раздался голос снизу. И унтер-офицер продолжал расстреливать несчастных. Так прошло еще несколько кошмарных часов. И вдруг, когда на одной станции наш поезд остановился, унтер-офицер громко крикнул: «Встать на ноги!» Все моментально встали. Остались лежать убитые и стонали на полу тяжело раненые. Лежавший подо мной человек был еще жив и тоже поднялся. Но он внезапно сошел с ума. Все время хватался за голову, просил воздуха, кричал и говорил не впопад. В другом конце вагона обнаружился еще один сумасшедший. Когда мы встали, мы увидели напротив себя колючую проволоку и проходящих около вагона заключенных. Заключенные шли целыми массами. Я понял, что мы прибыли к новому концлагерю и что это выгружается из нашего поезда. А потом широко открылись двери нашего вагона, и я, высаживаясь вместе с другими, все время шептал: «Благодарю Тебя, Боже, за избавление. Благодарю Тебя, мой Спаситель». Когда я шел в ряду с другими, я боялся споткнуться и упасть. Меня все время поддерживал Семен, мой сосед по вагону. У меня был сильный жар, и я во всем теле чувствовал необыкновенную слабость. Все-таки я споткнулся о лежащий на дороге труп и упал бы, если бы меня не поддержали мои соседи. Было 13 февраля 1945 года, когда ночью мы прибыли в новый концлагерь.